Украина, Финляндия закрывает пограничные пункты на границе с Россией. Глеб Яровой, исследователь университета Восточной Финляндии ЕНСУ, если я правильно произнесла название. Здрасте, Глеб, доброе утро.
Доброе утро.
Hyvää huomenta. Доброе утро. Ну, в общем, нормально.
Какие вы вещи говорите, Глеб, с утра-то язык не повернется так.
Это у нас с тобой, Ахмадиев, не повернется ничего, а у финнов у них все поворачивается. Что такое происходит, Глеб? Расскажите, пожалуйста, а что случилось?
Что случилось, конечно, нужно спрашивать скорее в Кремле или где там эти вопросы решаются. По факту имеем то, что границам Финляндии со стороны России подтягивает ценное количество, по-разному можно называть, в общем, просителей убежища, я предпочитаю так, которых российские пограничники примерно неделю назад начали пропускать через границу, вопреки неким предыдущим договоренностям между странами. Понятно, что этих людей нет виз Финляндии или Европейского Союза. И по идее должны были бы останавливать и разворачивать пограничники, например, если вы попробуете без виз попасть через российский пункт пропуска, у вас вряд ли получится.
Попасть на нейтральную зону, эту нейтральную полосу, да? Правильно я понимаю?
Попасть на территорию Европейского Союза. Нейтральная полоса – это, так сказать, технический вопрос. Но, в принципе, вы понимаете, когда мы подъезжаем со стороны России к пункту пропуска наземному, там несколько кордонов. Один за 20 километров до границы, второй непосредственно, так сказать, у поста, потом паспортный контроль, потом контроль на выезд, и только потом, вот, собственно говоря, Финляндия. Вот все эти этапы довольно сложно пройти без надлежащих документов, но вот российские пограничники предпочитают людей пропускать. Ну и, в общем, уже 700 примерно человек за последнюю неделю прошло. И я так понимаю, что просто Финляндия, финское правительство, опасается, что их будет больше, что они перестанут ситуацию контролировать. Соответственно, возникает некоторая паника управленческая. Такое дурацкое решение, да, закрыть границы, подчеркиваю, как бы физически. То есть, как бы опускает шлагбаум, ставится бетонный блок, пограничники с собаками и вот эти вот все дела. Да, сегодня вечером закроются 3 северных пропускных пункта, 4 южных уже закрыты. Останется один очень далеко, да, через который...
Далеко откуда?
Давайте так, от столицы Финляндии, города Хельсинки, или из любого другого, из любой другой обитаемой части Финляндии, скажем так. Далеко от властей, далеко от районов проживания, скажем, основного количества русскоязычной диаспоры и так далее. То есть реально далеко отовсюду.
Интересно, а вы сказали дурацкое решение? Почему дурацкое? Объясните это эмоциональное прилагательное, которое...
Не совсем, может быть, исследовательский такой...
термин, скажи мне.
Но по-другому довольно сложно назвать, понимаете, в моем круге людей, которые занимаются исследованиями России, да, и финской политики в том числе. Это, в общем, такое довольно консенсусное решение. Если не дурацкое решение, то, во всяком случае, такое паническое. Паническое, популистское, можно по-разному называть. В любом случае, не умное, такое не очень по-фински это сделано. Потому что выбран самый, технически простой способ. Который противоречит не только духу, скажем, финской политики и в том числе финских международных обязательств, но и, в общем, финским политическим традициям во многом. Но надо понимать, что это решение принимается нынешним правительством. Нынешнее правительство правое, националистическое, популистское, как угодно можно его называть, коалиция правых партий, крайне правых партий, которые приходили весной к власти во многом на лозунгах борьбы с миграцией в том числе. Поэтому для них, конечно, сейчас эта ситуация, даже на руку. И потом не надо забывать, что в конце января будут президентские выборы в Финляндии. И, в общем, эту ситуацию тоже можно использовать. Во всяком случае, кандидаты нынешней правящей партии, коалиционной партии, вполне может это использовать, эту антииммигрантскую риторику. Вот. Но, конечно, если подходить к этому вопросу о контроле, да, границы с холодной головой, нужно было бы искать более умное решение. И, я не знаю, может быть, правительство этим занимается, но оно виду не подает. Да? То есть вот они построили жесткую линию.
Да. Ну, приведите пример. Ну, вы, наверное, знаете эти более умные, изящные решения. Что с ними делать? И правильно ли я понимаю, что сценарий абсолютно лукашенковский? То есть нагнать туда ребят из третьих стран на велосипедах, оставить их там без еды, без воды, без тепла, соответственно, где-то на нейтральной полосе, и таким образом создать в Финляндии проблемы, хотя я не знаю, насколько это проблема действительно для европейской страны, там эти 700 человек.
Ну, смотрите, пока до лукашенковского сценария не дошло, там действительно были, ну, если я помню, там тысячи человек, да, которые прям...
То есть количественно не дошло, а методы те же.
Методы похожие. На самом деле никто их не оставляет, в смысле просителей убежища, никто не оставляет их у границы без еды, воды и без обогрева, наоборот, что, собственно говоря, и напрягает во многом Финляндию. Российские власти, там пограничники, кто еще, с российской стороны подвозят их действительно по нашим финским данным, во всяком случае, но и по многочисленным свидетельствам людей, которые еще недавно пересекали границу, пока они были открыты. Людей подвозят организованно на машине, потом другая машина подвозит велосипеды, выдают, отправляют на пограничный пункт и дальше в сторону Финляндии. Тех, кто не попадает, там, скажем, пункт пропуска не работает ночью, для них организованы пункты обогрева, питания там, и так далее, буржуйчики стоят, вот такие какие-то тенты, палатки, есть эти все фотографии. Вот. Поэтому это не совсем все-таки Лукашенко, он более немножечко, более как бы цивилизованный, но суть от этого не меняется. Я полагаю, что финское правительство опасается, что это будет не 700 человек, да, сегодня, а там, через неделю это будет, там, не знаю, 1500, ну и так в арифметической, геометрической, какой угодно прогрессии. Что можно было бы сделать? Ну, понимаете, есть разные подходы. Понятно, что физически поставить барьер бетонный, это, в общем, как бы самое простое. Действительно, пока количество этих просителей убежища не настолько велико, чтобы Финляндия не могла с ними справиться, да, не могла эти потоки контролировать. В принципе, за последние годы весь этот опыт, да, обращения с беженцами и просителями убежища в Европе, конечно же, и в Финляндии в том числе, есть. Вот, можно было бы организовать прием этих просителей убежища, пускать их тонкими ручейками, действительно перекрывать на какое-то время границу, если большая толпа, но при этом пропускать, собственно говоря, у нас граждан Финляндии, в том числе русскоязычных, тех, у кого есть паспорта Финляндии, гражданство, потому что на сегодняшний день, конечно, это явное ограничение прав. Прав, в том числе финских граждан, на перемещение, и не говорю уже о том, чтобы там обладатели вида на жительство могли проезжать или родственники из России сюда попадать. Конечно, технически все это можно организовать, был ковид, были другие уже проблемы на границах, но желания-то как бы нет, да, политического желания нет. Понятно, что правительство хочет, ну, как бы использовать этот шанс в своих тоже целях.
Да, ну и даже по этому поводу был митинг в Хельсинки недавно около здания парламента, да, где россияне протестовали против этого решения на закрытие границ. Хорошо. Глеб, вы знаете, в чате люди не понимают, а как эти самые беженцы из ближневосточных, африканских стран, да, как вообще, вот, ну, как это устроено? До того, как они подъезжают, как их подвозят к границе с Финляндией, как они попадают в Россию, известно ли вам вот их путь миграции? Как это организует российская власть, если она...
Ну, да, подлинно, конечно, неизвестно, но понятное дело, что в Россию из Сирии, там, Ирана и так далее, я не знаю, Ирака, можно попасть разными способами. Я как бы давненько не бывал в России, я не знаю, сколько таких людей в принципе, например, находится на территории России, ну, вот, и на каких, как бы, самолетах они туда попадают, да, или другими способами, ну вот, а дальше в какой-то момент действительно их фактически берут за ручку, сажают в автобус, везут на тот пункт пропуска, который открыт, ну, началось с юга, там, где было попроще, недалеко от Петербурга, привозят, дальше выдают велосипед и говорят, ну вот дальше, пожалуйста, езжай и проси убежище. Когда закрылись южные пункты, значит, их посадили точно так же на автобусы, повезли на север. Ну вот, в том числе в город Костомукша, да, корейский город, где, ну как бы у нас есть фото-видео свидетельство, как это все делается, вот, то есть там все достаточно прозрачно, а вообще говорят, что, ну вот, когда закрывался пункт пропуска на ночь, их там расселяли в какие-то гостиницы, общежития и так далее, то есть они ждали, пока откроется на следующий день пункт пропуска, и снова тем же способом попадали. Я не знаю, насколько это будет возможно, насколько это будет удобно организовать вот на этом самом северном пункте пропуска, потому что там, ну, ближайший крупный город Мурманск, там 200 с чем-то километров, и, в общем, довольно дикие, конечно, места в плане количества населенных пунктов и так далее. Ну вот, поэтому не знаю, как это, будет ли это организовано и как. Вот. Но остальное, понимаете, из России надо смотреть. Я точно не знаю, как прям технически.
Ну, еще один вопрос, Глеб, вот касается именно россиян, да, не беженцев из других стран, а как в Финляндии, во-первых, выдает ли она турвизу, вот я не помню, да, расскажите, во-вторых, предоставляет ли политическое убежище тем, кто, например, бежит от войны, и вообще это большой поток или нет?
Туристические визы Финляндия довольно давно уже не выдает, выдает визы родственникам, ну и гуманитарная виза, насколько я знаю, мифическое животное, ну вот, но вроде бы они существуют. А политическое убежище бегущим от войны выдает, но неохотно. У меня есть друзья, которые получили здесь политическое убежище именно недавно, во время войны, именно по этой причине. Что еще? Ну, вообще, как бы в Финляндии...
Подождите, Глеб, а это бегущие от мобилизации или это военные действующие? Кто это?
Нет, ну, среди моих друзей это те, кто уехал, да, во время, сразу после объявления мобилизации, ну вот, но у них была достаточно длинная история всяких административных задержаний, арестов, штрафов и так далее. В принципе, получить убежище в Финляндии без такой истории довольно сложно, конечно.
А можно у меня несколько вопросов немножко из другой области, ну, касающиеся по-прежнему российско-финских отношений. А по десятибалльной шкале как бы вы оценили сейчас российско-финские отношения?
Ну, я бы оценил...
В политическом смысле.
Я бы оценил на единичку.
На единичку. А второй вопрос. Вступление Финляндии в НАТО, как это сейчас влияет на политическую жизнь и фактически что в стране происходит?
На политическую жизнь, не знаю, никак особо не влияет. Консенсус по поводу вступления в НАТО организовался довольно быстро. Mm-hmm. Вот, декабря 2021 года, когда Кремль объявил ультиматум, да, о том, что НАТО не должно расширяться, и на тот момент премьер-министр, президент в своих рождественских обращениях выступили о том, что не надо шантажировать, мы сами порешаем. Ну и, в общем, порешали. И это действительно был консенсус. Не было никакого референдума, но в Финляндии хорошая социология. Ну вот, и мы знаем, что, в общем, это действительно там высокие цифры. Более того, как бы, если мы говорим о общественном мнении, то на сегодняшний день 90, ну, Финляндия занимает первое место в Европе по осознанности того, что именно Россия ответственна за войну в Украине. Да? То есть нет никаких «может быть», а может быть НАТО, а может быть еще что-то. Там за 90% финнов считают Россию угрозой безопасности и непредсказуемой страной. Порядка 60% финнов считает, что граждане России в той или иной степени ответственны за развязывание войны в Украине. То есть в этом плане, как бы да, консенсус есть, и именно поэтому этот вопрос про границу, он как бы раскалывает общества, да, с одной стороны. Ну вот, но с другой стороны, гораздо громче слышны голоса тех, кто как бы поддерживает это решение. Ну вот, и даже когда мои коллеги, ученые-исследователи, критикуют, да, этот подход, им в обратную связь прилетает огромное количество сообщений от обычных финнов, которые, в общем, негодуют по этому поводу и считают, что действительно все правильно сделано. Ну, в общем, то, чего хотел, видимо, добиться Кремль, вот это чувство тревожности, он его, как бы, безусловно, добился, да.
Прошу прощения, просто пока мы далеко не ушли, вы сказали, на единичку оцениваете российско-финские отношения. Что это такое единица? Это готовность к войне? Или я просто, вы знаете, я недавно читал материал в финской газете, уже не помню в какой, о том, что армия платит владельцам участков на границе с Россией за аренду этих участков, за проведение там военных учений, да, и в случае какой-то агрессии со стороны России возможной за строительство там объектов военных определенных. И что это? Финляндия готовится к обороне какой-то?
Слушайте, Финляндия готова к обороне. Вы не поверите, в каждом доме, ну вот вы сейчас про Израиль разговаривали, там тоже, в общем, такие вещи распространены. В каждом доме, ну имеется в виду многоквартирном или в каждом учреждении, типа, например, моего университета, есть убежище, бомбоубежище. В Финляндии очень большое число резервистов, в Финляндии тоже всеобщая воинская обязанность, как это правильно называется. Финляндия, в общем, в этом смысле готова к обороне, да, то есть я не знаю, насколько, как это повернется в случае реальной войны, но все, что как бы можно, как можно подготовиться, Финляндия готова. На единичку это, конечно, не значит, что ждем, что завтра как бы что-то начнется, особенно в контексте украинской войны. Понятно, что Россия сильно ослаблена, и это все прекрасно понимают, что на границе с Финляндией со стороны России, сколько бы Кремль ни говорил, становится меньше военных, а не больше. Ну вот, поэтому в этом плане как бы все достаточно спокойно. Я вот живу в там, 50 километрах от границы, никакой паники, в общем, здесь нет. На единичку я оцениваю, потому что контактов практически нет. Понимаете, то есть если в 15-16 году, когда был предыдущий миграционный кризис, похожий на этот, президент Финляндии съездил к Путину, и они договорились, что теперь через границу проходят только граждане России, Финляндии и Европейского Союза, все, больше ни туда, ни обратно, другие национальности не проезжают. То сейчас правительство как бы отрапортовало. Мы попытались поговорить с русскими, ну вот, как-то решить эту ситуацию, да, более цивилизованно. Не нашли понимания, поэтому как бы контактов нет, закрываем границу. Вот это называется на единичку. То есть какие-то попытки есть, дипломатические отношения не разорваны, но никаких реальных контактов на политическом уровне, в общем-то, нет. Когда будет ноль, тогда, может быть, будем говорить о войне.
Ну вот смотрите, я просто по новостям, вот появилось сообщение, президент Чехии Петр Павел на встрече президента Вышеградской четверки назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности. Вот можно ли сказать, что Финляндия в этом смысле разделяет подобную род позицию?
Я не буду отвечать за финское правительство, но вот эти настроения, да, вчера или позавчера, когда это был доклад там, немецких исследователей о том, что да, нужно там в перспективе 60 лет готовиться к войне. Еще раз, Финляндия готова к обороне. Да, здесь достаточно четко все отлажено. Есть в том числе всем известные схемы эвакуации населения, например, из приграничных территорий, кто куда должен пойти. Есть список того, что должен человек каждый сделать или что должен иметь сегодня уже дома на случай начала войны. То есть уровень готовности достаточно высокий. Возможно, поэтому вот как бы такого отношения, что вот прям завтра мы начнем воевать, в общем, нет. А готовность есть, безусловно.
Еще один у меня вопрос в связи с этим. Как из Финляндии выглядит или видится дискуссия, которую активно поддерживает российская пропаганда. Вот контекст: Европа устала от украинцев, Европа устала от войны, что налогоплательщики устали, что нужно сокращать там, соответственно, и финансовую, и военную поддержку, и прочее.
Ну, давайте так, если совсем коротко, то, во-первых, я сейчас не помню этой цифры, но это точно гораздо больше половины, опять же, населения, да, по социологии, положительно относятся к продолжению поддержки, считают, что поддерживать надо. Вот, украинские граждане, как угодно, там, беженцы, переселенцы, продолжают жить в Финляндии, получать всю необходимую поддержку и от правительства, и от финнов. Я бы не сказал, честно говоря, что прям вот общество сильно погружено в этот военный контекст, все-таки как бы далековато, да, от Финляндии. Ну вот, но при этом никаких признаков усталости. Есть признаки нормализации, но это как бы везде так, да. Но признаков усталости и разговоров о том, что нет, мы не должны также поддерживать активно Украину, как поддерживали, скажем, год назад, нету, и правительство продолжает это делать, и новый пакет помощи недавно был объявлен, и там Зеленский поблагодарил. В этом плане Финляндия, она в одном лагере со странами Балтии, Польши, и, в общем, здесь поддержка сильна, безусловно.
Спасибо.
Да, спасибо большое, Глеб Яровой, исследователь Университета Восточной Финляндии, был с нами на связи. Спасибо, Глеб.
Спасибо, Глеб.
Да, будем следить за тем, что там...